Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Витязь на имперском пути». У микрофона автор Сергей Морнов. Немножко писатель, немножко историк.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Илья Сергеев, и, наконец-то, долгожданный Сергей Дмитриевич Морнов к нам пришел. Все различные обстоятельства мешали ему сделать это раньше, но мы все-таки продолжим наш цикл, который называется «Витязь на имперском пути».
«Витязь на имперском пути» – наш цикл, который становится, к сожалению, все актуальнее и актуальнее. Начнем по традиции с чтения мыслей святителя Феофана Затворника на сегодняшний день. «Ублажает Господь нищих, алчущих, плачущих, поносимых, под тем условием, если все это Сына Человеческого ради. Ублажается, значит, жизнь, окруженная всякого рода нуждами и лишениями, утехи, довольство, почет, по слову сему, не представляют собой блага, да оно так и есть. Но пока в них почивает человек, он не осознает этого. Только когда высвободится из обаяния их, видит, что они не представители блага, а только призраки его. Душа не может обойтись без утешений, но они не в чувственном. Не может обойтись без сокровищ, но они не в золоте и серебре, не в пышных домах и одеждах, не в этой полноте внешней. Не может обойтись без чести, но она не в рыболепных поклонах людских. Есть иные утехи, есть иное довольство, иной почет, духовные, душе сродные. Кто их найдет, тот не захочет внешних». Захочет, конечно, но какое-то время, это я от себя говорю, но какое-то время побывает в духовной радости.
Один из святых, по-моему, это был Симеон Новобогослов, писал, что духовные утешения также далеки от плотских утешений, как настоящий хлеб от нарисованного или настоящее небо от нарисованного неба.
Я сейчас отвечу, сначала дочитаю, потом отвечу, да. Заграждают духовные, не дают видеть их, держат душу в омрачении, опьянении, в призраках. Оттого такие вседушно предпочитают нищету, прискорбность и безвестность, чувствуя себя хорошо среди них, как в безопасной какой-нибудь ограде от обаяния прелестями мира. Как же быть тем, кому все это идет само собой? Быть в отношении ко всему тому, по слову святого апостола, как не имеющий ничего, что практически невозможно. Да, это я опять от себя добавил. Значит, ну что мы, люди, человеки, ну вот самая, что ли, яркая иллюстрация этим словам святителя Феофана – это наша пасхальная радость. Мы готовимся к празднику, предчувствуем праздник, да, а потом как разговеемся, да и все. Вот. Здесь она гаснет практически моментально.
Ну, не все, недельку-то еще она с нами пребывает.
Ну вот и против этого есть лекарство, прям по святителю Феофану. Мы применяем его в семье. То есть мы разговеемся чуть-чуть, капельку-капельку. Если есть возможность в храм, вот если есть служба еще, вот, то в храм. Вот. И все. А можно потом уже можно и шашлычку пожарить, и все. И вот тогда радость, она задерживается. Это Господь показывает нам, но показывает нам, а что нас ждет, вообще-то говоря, если, ну, если мы не будем скотами. Вот. если не... Мне вот недавно был очень яркий сон. Вот. Сон о загробной жизни. Я не буду его рассказывать, просто скажу, что вот... Нет, там у меня было не, далеко не рай, скажем так. Вот, вот. Ну, не ад. Вот. Но когда я проснулся, я пребывал в состоянии этого сна, и жизнь вокруг меня казалась мне призрачной, ненастоящей. Причем несколько минут. Не вот, вот так, как это бывает, да вот пока лежишь. Вот. Нет, я встал, начал заниматься делами, молиться, и вот несколько минут... Призрачность жизни, вот этой так называемой реальной, я ощущал очень четко. Совершенно. Сна рассказывать не буду. Так, кто хочет его послушать, пожалуйста, ко мне на YouTube-канал. Там я его рассказал. Сегодняшнюю нашу передачу, нашего витязя на имперском пути, да и вообще, вообще весь цикл этого года, я думаю, нужно начать под девизом, который я выкопал у одного из критиков XIX века, это Карнович. Звучит это выражение так. «Ничто так не вредит исторической истине, как хорошо написанный исторический роман». Вот. Это он сказал, буквально сказал о романе «Ледяной дом» Ложечникова. И вот, когда я стал чуть-чуть вот там письма Анны Иоанновны читать, всех этих персонажей, надо мной давлел ледяной дом. Он надо мной очень долго давлел, пока, наконец, я его полностью не отшвырнул и не решил поступить методом моего учителя Владимира Борисовича Кобрина, поработать только с документами, только, никаких оценок не трогая. Вот.
И что говорят документы, был такой дом или нет?
Дом-то был, факты эти, конечно, были, и кабинет министра Волынского Артема Петровича казнили, естественно, при нем еще. Но все было не так, личности не те, ну, совсем не те. Вот этот восторг перед Артемом Петровичем Волынским, да, как добрым сыном Отечества, сложившим голову на алтарь, и там чего-то там он ее с этой головой там, потом ее кто-то попирал там, поэт Тредяковский. Зачем-то. Вот. Это все, конечно, полная фигня. Вот. Вот Радищев я выписал себе. «Стран северных отважный сын, презрев и казнью, и Бероном, дерзнул на пришлица один. Всю правду высказать пред троном открыл царице корень зла. Любимца гордого пороки, его ужасные дела — коварный ум и нрав жестокий». Это про Берона. «Коварный ум и нрав жестокий». И тут же мне вспомнилось... Ну, Пушкин вообще Радищева не любил. Ну, как литератор. Ну, вот. И походя слова Пушкина по этому поводу о Бероне. «Он имел несчастье быть немцем. На него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа».
Давайте для тех, кто еще не догадался, что мы будем говорить сегодня об Анне Иоанновне и о Бероновщине, все-таки объявим об этом вслух и расскажем, как Анна Иоанновна стала царицей. Начнем сначала.
Мы обязательно к этому подойдем. Конечно, будем говорить про Анну Иоанновну. И я не знаю, уложимся ли в одну передачу про Анну Иоанновну, но просто я, как вам сказать-то, я испытал шок, как, буквально шок, когда вдруг понял, что Бероновщины не было, что Пушкин гениальным чутьем историка понимал. И потом вот после вот этих слов Пушкина будет, не знаю, из-за него или не из-за него, будет вскрыто дело Волынского с документами. И у всех любителей русского Вальтера Скотта, талантливейший писатель Ложечников, конечно, Ложечников, правильно говорить, вот, тоже был такой вроде, что-то вроде шока. Но никому, кроме Александра Сергеевича, не успел, к сожалению, не пришло в голову пересмотреть вообще все царствование Анны Иоанновны.
Я не совсем понял, Пушкин что называл ужасным? Царствование Анны Иоанновны или ее подданных?
По традиции 18 и 19 веков, наступившей с эпохи царицы Елизаветы, все царствование Анны Иоанновны принято было считать ужасным. И вот все ужасы царствования Анны – это тоже миф. Это точно, это ровно такой же миф. Если взять вот по делу того же Артемия Петровича Волынского, кабинет министра, было казнено 3 человека. Сам Волынский еще 2. Общее число отправленных в ссылку, общее число всех репрессированных – 20 тысяч. Вот это при Анне.
Один государственный деятель уже нашего времени выразился в том смысле, что мифы – это совсем даже неплохо, а очень хорошо, и мифы нужны. А вы и так понял, что сейчас их собираетесь разрушить?
Нет такой задачи. Есть задача просто посмотреть в лицо живым, настоящим историческим персонажем, а не придуманным талантливым романистом.
Вот это и есть разрушить?
Нет, нет.
То есть вы за мифы?
Ну, в данном случае это не миф, а клевета. Вот. В данном случае это клевета на, в общем-то, очень неплохого правителя. И вот письма Анны к Берону и Берона к Анне показывают совершенно удивительную вещь, на которую почему-то никто не обратил внимания. Он ее боялся панически. Он боялся шага ступить без ее указания, без ее разрешения. Вот. Не Бероновщина была, а Анновщина.
Дело в том, что есть еще один миф, очень устойчивый. Царь хороший, бояре плохие. И вот в это верит, мне такое ощущение до сих пор, очень большое количество наших соотечественников. Мне иногда кажется, что чуть ли не 90%.
Этот миф создается. Этот миф создается иногда не глупым, но не очень честным царем. Вот, например, яркий пример тому, ну, мы дойдем, да, царствование Александра I. Потому что он был благословенный, а все вокруг там Аракчеи были всякие отвратительные, мерзкие. Вот. А он даже мухи не обидит, вот, и даже поймав муху, не скажет ей в кулак «дура». Вот, но он так вот, значит, такой был кроткий из себя, вот, и посвященный, и так далее. Но это другое царствование. Здесь вся штука в том, что мне Ване Иоанновне импонирует, сразу вот я скажу, она никого из себя не корчила. Она не притворялась, она не играла, она жила и правила. Она жила и правила. Она не прикрывалась плохими боярами. Вот не прикрывалась она никогда плохими боярами. Я еще немножко вернусь к Пушкину, к Александру Сергеевичу, потому что здесь еще один миф, разоблаченный Пушкиным. Не до конца разоблаченный. Его возмутило в романе Лажечникова отрицательный образ поэта Тредяковского. И он даже по этому поводу написал письмо Лажечникову, что достойного человека, отца русского стихосложения, внесшего огромный вклад, это Пушкин говорит. Пушкин, который Радищева раздраконил по литературным качествам его произведений. И действительно, когда вот посмотришь реально, Волынский, Тредяковский, вот эта пара, их конфронтация там, где показанная в романе, вот, там он шут гороховый вообще.
А сколько лет прошло от Анны Иоанновны до Пушкина?
Ну, Анна Иоанновна умерла в 40-м году. Вот. Александр Сергеевич у нас умер в 37-м году, в 1830-м. Она в 1740-м. Он сколько лет прошло? 100 лет. Вот 100 лет между ними. Но это немного, да? Ведь в следующем году, не побоюсь этого слова, мы отпразднуем столетие смерти Владимира Ленина. Вот все вот проходят мимо этих памятных дат. Ну, да. В этом году мы как-то не отпраздновали почему-то штурм Белого дома. Вот так вот. Ладно, много памятных дат мы проходим, так как бы походи. Забываем, да. Это, простите, я шучу.
Вы сейчас имеете в виду 93-й год, да?
Да, 93-й год, конечно же.
А вы как-то в этих событиях поучаствовали?
Да, но я рассказывать не хочу. Ну, так, зачем он сказал, значит, надо говорить. Говоря так, я их просто смотрел, но у Белого дома был. А у меня хран там рядом, и заметьте, там уже я готовился к причастию, там на Сергии Радонежской близко там это было. Вот, и меня там водоворотом занесло прямо к трибуне этого Белого дома, где выступали эти морды. И вот четко я посмотрел на эти жующие морды в шляпах, стоящие на трибуне. Так, такой там, как парапетик такой там есть. И вот четко в голове: чума на оба ваших дома. И чтоб навсегда сгинули, и никогда больше мерзость эта ни та, ни другая не возникала. Это вот так вот. Вот это было ощущение у меня довольно злобное. С ним я пошел в храм, исповедаться не получилось, а мне покойный отец Александр, это на Красной Пресне храм, он сказал потом: ну а что, когда стреляли, а у нас гильзы долетали, по крыше барабанили. Так вот. Забывать нельзя, там явно было видно, что убивали специально побольше народу.
А смысл в чем?
Не знаю. Это было совершенно иррационально. Иногда просто народ валили, просто как вот. Указание, видимо, дано было такое. Вот. Но больше 500 человек погибло же. Ну. Ладно. И вот как раз я хотел зачитать, но зачитаю, наверное, когда мы дойдем до дела Волынского. А сейчас начинаем царствование Анны Иоанновны. Вот, напомню, что при Петре II, несчастном мальчике, он умер-то от оспы, да, но на самом деле, конечно, его убило развратное окружение, никчемное. Вот уж если говорить о ужасах царствования, да, так это вот Петр II, да и Екатерина I тоже. Вернее так, это был ужас деградации. Страна на глазах деградировала, это вот... Был не просто застой, это был откат назад. Конечно, Петр был жесток, Петр был такой-сякой, но то, что он построил, стоило оберегать, да? Потому что на костях все-таки, к уважению к этим костям хотя бы. А это все летело в прах. А вся эта шушера, столпившаяся вокруг трона, Петрою рабскую поправшие обломки, игрою счастья обиженных родов, а вот эти все люди занимались исключительно своим благосостоянием за счет ближнего.
Что-то это мне напоминает.
Ну, только не Бероновщину, вообще-то говоря. При Екатерине и Петре II, мальчике, вот, пожил бы я всласть, ведь на то и власть до неприличия просто доходила. Ну, до омерзительных поступков там-то, вроде там у умирающего мальчика государыня-невеста, которую чуть было не возвели на трон Екатерина Долгорукая. Вот. Ну, куда вот это? Ну, в какие ворота это прет? Вот, это было настолько безобразно, что даже церковь возмутилась. Вот, и вот тут прозвучало резкое «нет» со стороны церкви. Этого не будет. А направили эти гады, которые назывались Верховный Тайный Совет. А в истории вошли под кличкой «Верховники», «Верховный Тайный Совет», который разгонит Анну Иоанновну. Первым делом, что он сделает. Заправляли там Голицыны и Долгорукие, вернее, в таком порядке Долгорукие и Голицыны. Ну, еще там, соответственно, был народ. Всего 8 человек. Спорили они между собой без сената, заметьте. Вот. Значение сенату вернет тоже Анна Иоанновна. Первым указом передаст всю власть сенату. Так вот. И стали перебирать возможных претендентов на престол. Собственно говоря, женское потомство Петра I существует, Елизавета, например, да, ну и там выданные замуж за границу, там есть Гольштейн-Гальторпская династия, там есть потомки уже, вот. Значит, ну, у них была одна задача – продолжать жить всласть. Продолжать жить всласть. Вот. Вот другой нет. Они откровенно сказали. Протоколы участников допросов некоторых из этих людей, не всех, конечно, расследование проводилось, сохранились. И Василий Лукич Долгорукий выдвинул вдовствующую герцогиню Курлянскую Анну Иоанновну, дочь Иоанна V.
А какое она отношение имела к Петру I?
Она была его племянница, родная. Она была дочерью его родного брата. Она дочь Иоанна Алексеевича. Вот так вот.
То есть, несмотря на свою болезненность, он успел оставить потомство?
И довольно-таки приличное, да, по количеству. Вот. А судя по Анне Иоанновне, и по качеству, в принципе-то. Вот это первое было, что мне бросилось в глаза, а в народе-то ее любили. А ее ведь народ-то любили. Вот, вот как вот. Причем это о ней песни пели еще до того, как она вступила на престол. Народная песня есть, где оплакивается ее горькая судьба, вот что ее выдали замуж за басурманина. Вот, ты царь-батюшка, Петр Алексеевич, не отдавай меня замуж за басурманина, я не помню. Песня такая, а отдай ты меня за анарала своего.
Анарала-то кто?
Генерала. Вот. Ну, мы знаем имя этого генерала, который... Да от народа ничего не скроешь. Вот, потому что она была влюблена по уши в Петра Бестужева-Рюмина. Вот, он был старше ее почти на 30 лет. Но, тем не менее, да, эта любовь не ржавела годами. Поскольку девушку-то эту 17-летнюю, когда ее увезли в Курляндию, вернее, так там было, она вернулась с дороги, отпраздновали свадьбу, а ее юный, молоденький муж Фридрих Вильгельм вот, взялся перепить Петра Первого. Они устроили соревнование перед отъездом. Там на пасашок, соответственно. И так он напасашился, что в дороге-то и умер. Не приходя в сознание, в усмерть. Ну, Петра перепить было невозможно. Это вот там его масса тела и так далее.
А скандал дипломатически не случился?
Нет. Он же, любя, вот его, он же потом не лезь. С кем ты пить собрался, вообще-то говоря? Суслик. Почему я сказал суслик? Потому что он на портрете сохранившемся, он такой мальчишечка такой, ну, суслик сусликом, ну, жалко его, бровки домиком такой, мордочка остренькая, подбородочек такой втянутый. Ну, мальчик, ну, взяли его это. Сложил голову, как говорил Петр, в боях с Ивашкой Хмельницким. А может, что-то и толк какой-нибудь из него получился, кто его знает. Вот так вот. Ну, обидно, потому что за ним-то стоял Фридрих I, прусский король, это его креатура была. Вот, ну, там еще дипломатические такие фокусы были разные. До нее, и она поехала одна. А она вернулась с ним. Говорит, давай вот это какого-то плохого мне дали. Вот давай мне что-нибудь еще там. Девушка, а он приказал ей, вдовствующей герцогине, ехать в Метаву, в Курляндию. И герцогинить там. Ну, правда, пожалел. В помощь ей дал, послал, потом чуть позже послал, Бестужева-Рюмина, того самого, вот, анарала. Ну, и он хорошо помогал, он правил, держал дворянство курляндское, это потомки рыцарей Ливонского ордена, вот они, там бароны вот эти вот такие, того сорта, держал их в кулаке, выколачивал из них подати для герцогинюшки своей любимой.
Детишки у них были?
Неизвестно, нам неизвестно об этом, во всяком случае. Тут. До нее никому дела не было. До нее вообще никому не было дела, до вот как случались династические кризисы. Например, принц Мориц Саксонский, незаконный сын Августа Сильного, Августа II, друга Петра I, если помните его по Петру, да, вот, пытался ее на ней ожениться, но Россия на него прикрикнула, пинка ему дали и улетел туда, где был. Ну, это авантюрист просто такой. В таких случаях они о ней вспоминали, да. Ну, и вспомнили верховники, когда вот затейку свою устроили. Эта вот черточка очень хорошо охарактеризует ее. Вот то, что я сейчас скажу. После смерти Петра Первого человеком, который ее унижал, пинал, лишал средств существованию, стал Александр Данилович Меньшиков. Не по злобе, а по... Он хотел стать герцогом курлянским. Но, естественно, без этой женщины. Был у него такой в голове проект. Причем он ее запугал так, что она... Да-да-да-да, я уступаю, все. Вот. Но потом он полетел вверх тормашками. Но он, перед тем, как он полетел вверх тормашками, он успел сделать гадость. Он успел отозвать мил друга. Вот. Она умоляла не делать этого. Она вот, там, вот тут у нее действительно было горе, настоящее горе. Я не помню год, в котором это произошло, отозван был Бестужев-Рюмин. Бабник был невероятный совершенно. Пьяница и бабник, но она его любила. Ни одной юбки не пропускал.
Загадочное женское сердце. А вот бывает совершенно положительный мужчина, а его никто не любит.
Ну, она добрая была вообще. Вот по своим женским качествам она была добрая. Этот ужасный век, да? Это страшное время Анны. Чему я это говорил? Первое, что она сделает, когда сядет, не первое, но одно из первых ее решений, когда она сядет на трон, будет вернуть семью Меньшикова из ссылки. Простила. Вот такую обиду простила. Она была способна простить вот даже такое. И у нее такое бывало не раз за время царствования. То есть вот личную обиду она по бабье простит, но она баба. Сейчас мы дойду до написания ее внешности, ну что она там-то. И вот тогда-то и появился, через, где-то через год после отъезда Бестужева-Рюмина, появился Эрнст Иоганн Берон, местный дворянин, которого наша историография частенько называет конюхом. Вот. Он лошадей любил, может быть, поэтому. Лошадник был. Вот. Отношения, я просто по их личной там вот переписке смотрел, да, отношения этих людей друг к другу было... Она относилась к нему как к собственности, как к игрушке, которую у нее вот-вот отнимут. Урок уже, да? Любила его. Но любила его любовью властной, такой, чтобы он там никуда ничего. Вот. И вот от него, скорее всего, детей она имела. Во всяком случае, они сохранились, эти дети пережили. Вот. И, опять же, даже вступив на престол, она несколько лет держала в своей спальне сына Берона, младенца Карла. Поэтому, конечно, шептались, что чей он сын на самом деле.
А Бестужев-Рюмин в это время кем был?
Послом в Стокгольме. Похождения его прежние, да и старость уже, я думаю, вряд ли он на что был способен. Так вот.
А Анна Иоанновна, когда приехала в Россию и стала царицей, сколько ей было лет?
Ей было 39, где-то 40, вот так, 39, ну, меньше. Да, надо посмотреть. Я год рождения ее, простите, забыл. Ну, под 40, где-то под 40, вот, вот так. Матушка ее Прасковья Салтыкова, того времени портрет сохранился, страшная, уже такая вот, такая кабаниха, вот, жуткая морда. Вот сколько портретов Анны Иоанновны я не видел, ну и вы тоже посмотрите. Ближайший вот в Москве портрет, она изображена на царь-колоколе. Это он при ней был отлит, вот она. Сейчас мы подойдем к описанию внешности, тут тоже вот какая-то загадка, не знаю. Вот. Они настолько противоречивые, что как будто о разных людях речь идет. Вот. Я зачитаю, я сделал выписки. Такой любопытный момент есть, когда она сразу, видимо, решила противостоять затейке верховников. То есть там с волей-то было все в порядке. Вот этот младенец, сын Берона, условно будем называть его сын Бероном, послужил почтовым ящиком. Она сразу наладила связи с агентурой преданных ей людей в России. И записочки ее же верховники окружили, когда она приедет в Москву, да, это же, чтобы мышь не проскочила. Вот, записочки, документы, в том числе в заговоре принимал участие Феофан Прокопович, вот, архиепископ новгородский, но по существу в русской церкви человек номер один того времени.
Это который был близок к Петру Первому, да?
Да, конечно. Это который помогал выстраивать синодальный период. Вот так вот.
Там, по-моему, было два иерарха, особенно близких к Петру. Я сейчас не имею в виду Митрофана Воронежского, Прокопович и кто-то еще.
Запамятовал тоже архиепископ Архангельский, Митрофан Воронежский. Да были у него, причем церковные иерархи, которые приближал Петр, они все были, выбирал их по одному признаку образованности.
То есть не был он таким жутким антиклерикалом?
Он был антиклерикалом, но не был жутким антиклерикалом. Он был сторонником образования. Вот так вот, чтобы открывались духовные школы, чтобы поп был грамотный, хотя бы как минимум, чтобы вот это вот был Петр. Да, и, конечно же, вот почему он все-таки антиклерикал, вот церковь должна подчиняться государству, чтобы всем стать смирно. Вот, все честь отдали. Но это Петр. Такой он был. И Феофан Прокопович был его помощником, был его правой рукой в этих церковных делах, и не только, и в делах образования. Хотя человек он был жесткий до жестокости, под стать Петру, такой вот. Ну и когда это вот из протоколов, значит, следствие по делу Долгоруких, закричали: «Так, нечего больше рассуждать, мы выбираем Анну». «Воля ваша, кого изволите?» Это Голицын. «Надо нам только себе полегчить». «Как себе полегчить?» — спросил кто-то. «Так, полегчить, чтобы воли себе прибавить». Голицын. Вот. «Так, полегчить, чтобы воли себе прибавить». Теперь показания князя Василия Луковича Долгорукова, но это вообще глава заговора, затейки верховников. «Хотя и зачнем, да не удержим этого». Голицын. «Правда, удержим». И добавил. «Будь воля ваша, только надобно, написав, послать к ее величеству пункты». Вот так родились кондиции. Эти знаменитые кондиции. Да? Когда умирал Петр Второй, да, вот еще там бегали, еще не остывший труп, там еще, как вдруг там чего случится, как сановники убегали, перебегали, и вот эти верховники решили их наловить. Надобно их вернуть, чтобы при них составлять, да, эти кондиции. Ну и воротили. Дмитриева Мамонова, Льва Измайлова, Ягужинского. Вот. И вот составили эти пункты. Вот письмо. «Премилостивейшее государыня, с горьким соболезнованием нашим, вашему императорскому величеству Верховный Тайный Совет доносит, что сего настоящего году, января 18-го по полуночи, в первом часу, вашего любезнейшего племянника, а нашего всемилостивейшего государя, его императорского величества Петра II не стало, и как мы, так и духовного и всякого чина светские люди того же времени заблагорассудили российский престол вручить вашему императорскому величеству. Тому сочинили кондиции, которые к вашему величеству отправили из собрания своего с действительным тайным советником князем Василием Луковичем Долгоруким, да сенатором тайным советником князь Михаилом Михайловичем Голицыным». Она потом... Вот если были у нее личные неприязни у Анны, так это к Долгоруким. И до такой степени, ну, они нахалы, действительно, нахалюги. Вот. До такой степени это дошло, что, я продолжу сейчас читать, вот, что она запретила присваивать чины выше там определенного офицерского чины и отмечать их наградами всем Долгоруким, вообще всем. Вот. Но вот насколько ее боялись толковые люди, да? Граф Миних, полководец, одаренный полководец, отличил при взятии Хотина одного из Долгоруких и произвел его. И обошел так он ее, раз! Нет, не Хотина, раньше немножко, еще до Хотина это было. Какая-то из Очакова, что ли, вот что-то, вот при штурме какой-то из турецких крепостей отличился Долгорукий, молодой. Совсем поручик. Вот он его произвел. Вот, и на этом она посмеялась, и запрет кончился. Вот.
Молодец, могла бы наказать Миниха, а Долгорукова всех чинов лишить.
А, и солдаты, понятно. Пусть повоюет, да. Нет, она. А где Миниха возьмешь второго? Миниха ценить надо. Это вот так вот. Кстати, говоря о немецком засилье. Вот таком немецком засилии, против которого так рьяно боролся кабинет министр Артемий Петрович Волынский, да, со своим ледяным домом. Никто из русских сановников к немцам не относил почему-то Миниха, Ласси и Астермана. Потому что они вот уже русские. Вот как вот, хотя и Астерман, и Миних немцы, да, а Ласси ирландец. Ну, правда, надо сказать, что Миних настолько мастерски ругался матом, это отмечают все, что матом он ругался виртуоз, молут лучше любого боцмана, и при этом мог схватить за шиворот и там дубасить. А кого же это он? Татищева историка, вот, будущего историка, вот, да, оттрепал так, что...
Обрусел.
Еще как. И вот удивительно, когда вот там все там такой, там такой-сякой там немец, вот, ну, мы поэтому по засилию еще поговорим. Этих нет, этих никогда не. Берон, да. Берон.
Ну, насколько я понимаю, Анна Иоанновна была последней русской царицей, по крови русской.
Ну да, получается так. Получается так. Ну, как сказать, Анна Леопольдовна частично там, но она не царица, да, она регенша. Вот. Ну, кто еще там? Нет, все, последнее. Да, да. Если не считать Анны Леопольдовны, которая не была царицей, но могла стать. Вот. Ну, вот, все, последнее. Дальше у нас меняется династия. Она вообще хотела, Анна Иоанновна хотела установить династию своего отца, по отцу. И направляла вот так вот династическую линию, откуда и возьмется у нас Анна Леопольдовна и тон Ульрих Брауншвейгский. Вот они вот, своих как бы вот так вот. Вот я вам сейчас зачитаю пункты, вот те самые кондиции полностью зачитаю. Одно может прийти в голову, обнаглели. Ну ладно, сами оцениваете кондиции. «Через сие наикрепчайшее обещаемся, что наиглавнейшее мое почтение и старание будет не токмо о содержании, но и крайнем и всевозможном распространении православной нашей веры греческого исповедания». Это клятву дает, это вот кондиции, да? Вот это уже как бы от ее лица. «Такожде по принятии короны российской в супружеству во всю мою жизнь не вступать и наследника по себе никого не определять». Еще обещаемся, мы, императрица, да, что, понеже целости благополучия всякого государства от благих советов состоит, того ради мы ныне, уже учрежденный Верховный Тайный Совет, в 8 персонах всегда содержать и без оного согласия ни с кем войны не начинать, миру не заключать, верных наших подданных никакими податьми не отягощать. Чуть отступлю. Первое, что она сделает, вот это будет действительно первое, вот, снизит подушные подать. И вот здесь как бы, ну, не было при ней такой головы, чтобы это объяснить, да, что для собираемости налогов их надо снижать. Но это принцип Кальбера, кальберизм, да, вот так. Что-то знала, понимала, наверное, да. Недаром герцог руководил столько времени, да, пусть даже при помощи, вот. Не, ну, Бестужев-Рюмин, конечно, руководил, это понятно, но Берон нет. Это уже она сама все. Ну, а дальше. «В знатные чины, как в статские, так и военные, сухопутные и морские, выше полковничьи ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, а гвардии и прочим войскам быть под ведением Верховного Тайного Совета. У шляхетства живота, имения и чести без суда не отнимать, вотчины и деревни не жаловать, в придворные чины как русских, так и иноземцев не производить, государственные доходы в расход не употреблять и всех верных своих подданных в неотменной своей милости содержать. А буди чего по сему обещанию не исполню, то лишена буду короны российской». Хороши кондиции.
Наверное, это можно назвать условно конституционной монархией.
Очень условно. Очень условно. Не стоит забывать, что рядом пример вот такой конституционной, в кавычках, монархии Польша.
И, наверное, отчасти Англия.
Ну, нет, 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 нет. Англия, как сейчас говорят, это другое, да, это совсем другое. Вот. Мы не будем сейчас английскую систему двухпартийную разбирать, да, вот эту. Там баланс, равновесие, сдержки, противовесы, там мудрая система, вообще-то говоря. Именно от нее, от рождения этой мудрой системы избежал в Россию Лосси. Вот наш полководец, вот, будущий. В общем, молоденький мальчишка совсем бежал.
Насколько я понимаю, королева в Англии не правит, она царствует.
Но в те времена еще маленько правила. Вот. И лучше всего, вот кто интересуется этой темой, я сейчас не уйду. Вот. Рекомендую великолепную книгу. Она у нас издана. Это мемуары лорда Болингброка. Вот. Это лидер оппозиции консервативной партии при королеве Анне и в дальнейшем. Это один из авторов «Утрехтского мира». Вот просто вот интересно, если нет времени, там желания искать Болингброка, хотя он у нас был издан в памятниках исторической мысли, книжка великолепная просто. Посмотрите пьесу Эжена Скриба «Стакан воды». Но у нас великолепно поставил малый театр, и запись существует. Посмотрите, не пожалеете. Или двухсерийный фильм с этим названием «Стакан воды», слово в слово по пьесе Жена Скриба, где лорда Боленгброка играет Кирилл Лавров. Получите удовольствие, это во-первых. А во-вторых, представление об английской системе правления того времени, о котором мы сейчас говорим. Вот так. Ну, это все, больше я от Англии ухожу. Хотя в царствование Анны Иоанновны мы, конечно, еще будем возвращаться и к Англии тоже. А вот теперь мы немножко вот предоставим слово современнику, который, узнав об этих кондициях, об этой затейке верховников, вот, отреагировал. Это тот самый Артемий Петрович Волынский, который был в это время казанским генерал-губернатором. Не генерал, просто губернатором, прошу прощения. «Слышно здесь, что сделается у вас», это он своему родственнику Салтыкову, он в родстве с Салтыковыми находится, а Салтыковы, заметьте, родственники царицы. «Слышно здесь, что делается у вас или уже сделано, чтобы быть у нас республикой. Я делаю в этом сумнителен. Боже, сохрани, чтобы не сделалось вместо одного самодержавного государства 9 самовластных и сильных фамилий». Ну, олигархия, естественно, он соображает. «Итак мы, шляхетство, совсем пропадем, и принуждены будем горше прежнего идолопоклонничать и милости у всех искать, да еще и сыскать будет трудно. Понеже ныне между главными как бы согласно не было, однако же впредь, конечно, у них без разборов не будет. Итак, один будет миловать, а другие, на кого ерясь, верь вредить и губить станут. Второе, понеже народ наш наполнил трусостью и похлебством».
Чем-чем?
Похлебством.
Это что такое?
Дармоедом. Похлебством. «И для того, оставляя общую пользу, всяк будет трусить и манить главным персонам для бездельных своих интересов или страха ради. Итак, хотя бы и вольные всего общества голосы требованных правления дел были, однако ж бездельные ласкатели всегда будут то говорить, что главным надобно, а кто будет правду говорить, те пропадать станут, понеже уже советы тайны быть не могут».
Здорово он, конечно, про народ сказал.
Ага. И вот отсюда родилось, вот из этого. Волынский в данном случае, он как бы олицетворяет собой вот это шляхетство, дворянство, да, которое восстало против затейки верховников. Но восстало верноподданнически, конечно же, тут восстанием это назвать нельзя. И вот это был один из самых опасных моментов в истории России. Вот. Значит, они восстали не против затейки верховников, как таковой, а против того, что себе они полегчили, а нам нет. И вот тут, вот тут вот по этому направлению, вот по этому направлению Россия могла стать подобием Речи Посполитой, то есть шляхетской республикой, в которой любая сволочь крикнет «не позволям», да, и ни один нормальный закон не пройдет, и всегда государство будет раздирать смуты. Всегда. Вот. Потом к этому подключится, а она выбирает. Она со стороны смотрит и выбирает. Ей доносят. Вот тут и, опять же, и младенчик пригодится, там и своя агентура у нее образуется, и связи. Четко совершенно видим, что она приезжает не на пустую почву, она готовит заговор. Сначала в Метаве, здесь еще фигура Ягужинского, он принес ей, тайно пробрался, я его письмо, потом то, что он привез ей в Метаву, я зачитаю, если сейчас найду. Вот. Но она знает, к кому обратиться по приезде. И когда объявлено было открыто, открыто объявили уже, ну, не принародно, а как нобели собрались, да? Вот сенат послушный вот этот. Вот эту сцену, как описывает Феофан Прокопович. «Никого, почитай, кроме верховных, не было, кто бы, таковая слушав, не содрогнулся. И сами тии, которые всегда великой от всего собрания пользы надеялись, опустили уши, как бедные ослики». Ну, выразителен, но он поэт. Плохой, правда, но поэт. Так. Ну и сквозь заставы пробрался Ягужинский и Сумароков. Вот они добрались до Анны, и вот что они ей привезли. Это отрывок из письма, не полностью. «Ежели изволит его послушать, чтобы не все ему верить, что станут представлять князь Василий Лукич Долгорукий и которые с ним посланы, до того времени, пока сама изволит прибыть в Москву, ежели князь Василий Лукич по тем пунктам принуждать будет подписываться, чтобы ее величество просило от всех посланных трех персон такого письма за подписанием рук их, что они от всего народу». То есть, если она будет подписывать, что взять с них расписку, что они всем народом посланы, а не восьмию затейщиками. Ну, это официальный термин. А ежели письма дать не похотят, то б объявила, что ее величество он и учинить по воле их, только когда прибудет к Москве.
А почему к Москве, а не в Санкт-Петербург?
Так столица у нас перебралась, в Москву при Петре II. Вернее, двор перебрался. Ну и столица, естественно. Она вернет двор в Санкт-Петербург. Вот она приезжает в Москву, а село Всесвятское отдает приказ похоронить, держали, не хоронили, на следующий день похоронить Петра II. Вот, и 2 февраля все чины собрались в Лефортовский дворец, где находилось тело мальчика этого несчастного. Вот. При теле тут же случился скандал, они стали маленько себя раскрывать все. Не сама, конечно, Екатерина Долгорукая, вот, государыня-невеста, потребовала себя особого места в похоронной процессии, как члену императорского дома. Властная Анна указала ей ее место. Она там стала скандалить, и процессия задержалась даже вот из-за этой штуки. Но вот опять же, вот смотрим, да, смотрим действия Анны. Она дала разгореться этому скандалу. Раскройтесь, покажите. И действительно, хотя Анна не гневалась, не топала ногами, не выказывали открытое недовольство, недовольство выказывали все окружающие. Нарастает вот это вот негодование. Дает ему вырасти. Она, видя настроение, читая записочки, которые в пеленке суют ей, вот, здесь еще не доказано, но похоже, что Феофан Прокопович тоже служил передаточным звеном. Собирал мнение, приносил и говорил, там как шептал, вот. Но, во всяком случае, она точно знала уже имена. Вот этот эпизод, он как бы будет таким переломным моментом всего этого дела. Самовольно, без приказа, ну, с приказом, конечно, с приказом. Явился в батальон Преображенского полка в это, в село Всесвятское, и она тут же, как они явились, объявила им, явился батальон Преображенского полка, лейб-гвардии, естественно, да, и рота кавалергардов. Она своей рукой поднесла им по чарке водки, все обошла, там ходили, наливали, она раздавала чарки серебряные, там им подарила всем, и объявила себя полковником Преображенского полка. Нарушение кондиции уже, да? Ну что, давайте, лишайте меня. Вот это вот, да? И шефом кавалергардов. Значит, ну, во-первых, полковник лейб-гвардии – это генеральский чин. Это через два чина там получается. Так переводили его из армии в гвардию и так далее. Значит, во-вторых, распоряжаться гвардией имеет право только Верховный Тайный Совет. Туда же вынуждена была приехать делегация от Верховного Тайного Совета, они хотели, так это, примирение, чего там, ну как вот, растерялись ребята, как себе полегчить. Они привезли, не помню, кто из верховников, по-моему, все тот же Василий Лукич, легендарный, привезли ей орден Андрея Первозванного и преподнесли, как бы наградили ее. Она посмотрела на этот орден, велела кому-то из приближенных его взять и приколоть себе, и поблагодарил. Спасибо, я забыл его приколоть. Дело в том, что по регламенту орден Андрея Первозванного автоматически присваивался императорской персоне. Спасибо, а вот я об этом забыл. Это тоже у них лица вытянулись, и ушки, по выражению Феофана Прокоповича, как у осликов, опустились. Вот. Показывал уже бессилие, да? Вот. И тут последняя их попытка привести гвардию к присяге императрицы и Верховному Тайному Совету. На что гвардейцы уже совсем, ну, там, не по одной чарке, видимо, заявили, что если они еще раз такое скажут, их ноги будут переломаны. У меня тут есть подлинный текст, вот как этого ответа, как он проходил, вот, но я искать не буду. И тогда они к ней приползли, эти ребята, вот, понимая, что уже запахло жареным, что в Москву съезжали, а на похороны съезжались, и на коронацию съезжались, да, дворянство, Москва была переполнена дворянством, там и петиции шли. Они попросили ее принять самодержавие, на что получили ответ. Это подлинный ее ответ. «Это для меня слишком мало получить самодержавие от 8 персон. Выволочка будет проведена до конца». Я сворачиваю немного так, сворачиваю немного на сегодняшний день наш рассказ, но не могу не рассказать о том, как она рвала кондиции. Она добилась, не организовала. Гвардии сказала, чтобы слушались только Салтыкова генерала, родственника. Вот. Знала, он там организовывал как раз вот, и батальон прислал, это Салтыков. Мы еще с ним будем встречаться не раз, да? Вот. И она добилась того, что ей подали прошение. Это не спонтанно, а публично и демонстративно разорвать кондиции в присутствии всех. Что она и проделает. По этому поводу Феофан Прокопович написал стихи. Будучи архиереем, он еще и... Ну, не судите их слишком строго. Еще не явился в свет. Ну, явился в свет, конечно, но еще не прославился Тредяковский, установивший правила стихосложения вот, российского. Вот. Ну, вот Аша Прокопович как писал, так и писал. «Да державе российской не вредит ничтоже, а ты всяк, кто не мыслит водить строй отманный, бойся самодержавной прелестничи Анны». Как оная бумажка, все твои подлоги, растерзанные, падут под царские ноги. Ну, хорошо. Мощно, главное, так это. Вот. Это. Ну, там у меня еще будут его стихи, но это не в сегодняшней передаче. Вот теперь действительно хочу завершить сегодняшнюю нашу передачу об Анне Иоанновне, о начале ее правления, описанием ее внешности. Примерно в одно и то же время, это 30-й год. Одно описание... Она еще не императрица, она еще только герцогиня, и это проезжий немецкий дворянин описывает ее внешность. «Герцогиня – женщина живая и приятная, хорошо сложена, не дурна собою и держит себя так, что чувствуешь к ней почтение». Это вот она еще герцогиня, а вот она императрица. «Престрашного была взору, отвратное лицо имела. Так была велика, всегда между кавалеров идет, всех головою выше и чрезвычайно толста». В одно и то же время, да? Один говорит, хорошая фигура, да?
Ну, не в одно и то же, может быть, лет 10 прошло.
Нет, прошло 3 года. Это как раз самое начало вот этого. Да нет, не 3, 2 года, 28-го года это первое описание было. Ну вот.
Как говорится, о вкусах не спорят. Видимо, для того немца высокая женщина и такая крупная была, может быть, воплощением женской красоты. Я забыл, как этого художника-то зовут, который таких вот...
Ну, Рубенс, естественно, как же его еще могли звать? Он, конечно, она была идеалом Рубенса, но вообще-то ее похоже, что до определенного момента это ее не портило. Вот. Там, когда она уже будет ближе к смерти... подходить. Там благожелательно настроенный к ней иностранец напишет так, что лицо ее скорее мужское, чем женское. Вот. Ну вот, вот да, тут не во внешней, но мы чувствуем в описании, это женщина писала, вообще-то говоря, второе вот это, при страшном взору, мы чувствуем ненависть. Но это она близка к долгоруким, очень близка.
А может, власть ее так изменила?
Не знаю. Вот не знаю. Посмотрим дальше, что у нас будет с вами. Вот. Поглядим еще, попристальнее смотримся в лицо Артемия Петровича Волынского, который там нам оказался таким героем и борцом, и пламенным патриотом. Вот. Но последнее, вот чем я завершу, да, разогнав Верховный Тайный Совет, она передает всю власть Сенату, теперь о засилии иностранцев, 21 человек, сенаторов, список я имею, он у меня вот тут, читать не буду, конечно, немцев один, и тот Остерман. Так вот. На этом я с вами прощаюсь, молитву, благодарственную молитву за сегодняшнюю нашу встречу, молитву святителя Феофана Затворника. Я должен прочитать, потому что традиции соблюдать надо. Вот. «Слава тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Душе Святые, слава тебе, создавшему всяческое, слава тебе, почтившему нас образом своим, слава тебе, не оставившему нас в падении нашем, слава тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятого Духа нам, ниспославшему Церковь Твою, устроившему для спасения нас и Царство Небесное нам обетовавшему и устроившему, слава тебе, Господи, дивным образом устрояющему в спасении каждого лица и целых народов, слава тебе, Господи, и меня, влекущему ко спасению, надеюсь и Россию, и Украину, влекущему ко спасению. Храни вас всех, Господь, до следующей передачи и дальше. А кто соскучится, пожалуйста, ко мне на YouTube-канал. Вот, Сергей Марнов канал, заходите, у нас там обстановка семейная. Вот, мы разговариваем, беседуем. Ну, храни вас всех, Господь. На этом я прощаюсь.
Слава матушке России! Слава русскому царю! Слава вере православной и солдату массу! Слава матушке России!
Вы слушали программу «Витязь на имперском пути». У микрофона был писатель, историк Сергей Марков.
Слава русскому царю!
Прослушайте наше объявление.
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Артас», которая будет проходить с 12 по 17 декабря в Даниловском ивент-холле. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. 17 декабря с 11 утра до 5 часов вечера. Обратите свое внимание, уважаемые радиослушатели, новый адрес выставки-ярмарки. Даниловский ивент-холл находится на улице Дубининской, дом 71, проезд метро Тульская. Если приехать на метро, то от первого выхода будет ходить бесплатная маршрутка. Выход второй – это пеший маршрут. Также добраться до улицы Дубининской, дом 71, можно трамваями 3, 38 и 39. Остановка Данилов монастырь. Ивент-холл находится по адресу Дубининская улица 71. Это с левой стороны от Данилова монастыря. Если стоять лицом к Данилову монастырю, влево нужно идти, и вы попадете в Даниловский ивент-холл. Это современное выставочное здание. Еще раз повторяю, ивент-холл находится по адресу улица Дубининская, дом 71. Проезд метро Тульская, первый выход к маршрутке. Выход 2 для пешей прогулки. Также, дорогие братья и сестры, трамвай номер 3, 38 и 39. Выставка-ярмарка будет работать с 12 по 17 декабря. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. 17 декабря с 11 утра до 5 часов вечера. Ждем вас, дорогие братья и сестры. Приходите.